Как я уже говорил в начале нашего богослужения, что сегодня мы будем размышлять относительно освящения в нашей жизни и роли Духа Святого, влияющего на нас. Я хочу, чтобы вы очень серьезно отнеслись к этому, и вопрос, связанный с освящением, он один из аргументов, который будет доказывать, либо вы возрожденный человек, спасенный человек, либо вы не спасенный человек. А те проявления, которые Господь осуществляет и делает в жизни верующего человека, они очень ясно демонстрируют о том, что Бог посетил человека. Это сверхъестественно, это потрясающе. Когда речь идет об освящении в жизни человека, как о доктрине освящения, то ее невозможно отделить от спасения. Многие люди, к сожалению, да, вот настолько глубоко копают в вопросе избрания, в вопросе, связанного с предопределением, с последовательностью, со многими какими-то нюансами, что просто игнорируют вопрос освящения, игнорируют тот вопрос, который касается практической повседневной жизни. Я слышал таких людей, и я думаю, что это достаточно распространенная такая теория, да, мы еще о некоторых из них поговорим, как, например, что вот Иисус, он похож на господина, который выкупает раба у другого господина. То есть вы понимаете, что это святой господин выкупает грешника у греховного господина, который глумился, уничижал, причинял ему боль, страдания. И он его выкупил, заплатил за него достаточно большую цену. Что дальше люди говорят? Он тебя выкупил, освободил, сделал свободным, и он пошел. Господин новый пошел. А ты должен захотеть идти за ним, стать его слугою. То есть он дал тебе свободу. Все, он свое дело сделал, и он ушел. А ты должен догнать его, полюбить его, осознать, что он сделал для тебя, и быть ему преданным. Я хочу сказать, что это граничит с ересью. Такого не может быть. Мы не можем расчленить спасение от освящения, от всех тех благословений, которые одновременно Бог приносит в жизнь верующего человека. Если Он спасает, если Он спасает, и когда Он спасает, то там уже в замысле Божьем есть стремление нечестивого, который был мертв, дать ему жизнь и дать ему святость. И Бог это совершает. Несколько текстов, которые я хочу привести в качестве того, что Слово Божие недвусмысленно говорит о том, что после спасения человека должно происходить вот это преображение, трансформация его личности, характера, то, что мы называем освящением. Вот послушайте, первое, это 1 Петра, 1 глава, 16 стих. «Будьте святы», это он цитирует Ветхий Завет, «потому что я свят». Бог желает, чтобы его дети были святыми, такими, как он. 1 Фессалоникийцам 4.3. Потрясающий текст. Воля Божья, смотрите, его желание, и можем сюда добавить намерение, которое осуществляются, есть освящение наше. Воля Божья есть освящение наше. Ну, еще один текст. Евреям 12.14. Имейте мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наш Бог – это Бог святой, и Писание говорит, что мы должны иметь святость. Заметьте, здесь не сказано «без которых не увидите». Мы по понятным причинам не можем иметь одновременно мир со всеми людьми. Мы можем достигать, стремиться этому, но ответной реакции или обоюдной какой-то теплой дружбы может и не достигнуть. Но святость – это то условие, которое поможет человеку увидеть Господа. Я хочу, чтобы вы приготовили листики, ручки или карандашики и записывали, если у вас есть возможность, получится. Может быть, потом просмотрите, еще раз прослушайте. Я хочу, чтобы мы немножко погрузились и в богословие, и в огромный спектр библейских текстов, говорящих о нашем освящении. Я повторюсь, друзья, от этого зависит то, посетил ли вас Бог или нет, чтобы вы могли осознать, понять. Это достаточно важный фактор. К сожалению, многие люди обманывают себя. Обманывают себя тем, что видят внешние какие-то проявления, но не обращают внимания на внутреннее преобразование, не обращают внимания на то, что Бог делает в их жизни. Если Он туда пришел, он обязательно о себе заявит. Он не даст человеку просто так дрейфовать в этом мире, называя себя христианином, в котором нет никаких перемен в практической жизни. Вот есть несколько взглядов на освящение. И когда мы говорим на взгляды об освящении, то, скорее всего, вопрос не касается о том, что такое освящение, а вопрос больше всего касается о том, как это освящение происходит. Есть три точки зрения, и они контрастные. Я хочу, чтобы мы их послушали. Я буду использовать некоторые богословские термины, для некоторых из нас незнакомые, я постараюсь их перевести. Причина, по которой я буду их называть в оригинале, как богословы их называют, это для того, для одной цели, друзья. Если вдруг вы будете читать книги или слышать проповеди, или какие-то статьи, вы увидите это слово, возможно, без перевода или объяснения, то знайте, что оно значит или куда оно ведет. Итак, первая теория или первый взгляд на освящение – это группа, которая называет себя перфекционисты, от английского слова «совершенные». А еще одно такое слово, которое сюда подходит, это в древние времена называли людей, гиперсосредоточенных на Боге. Это были квиетисты, от слова «пассивный», «спокойный». Это в нашем термине, в нашем понимании, это пассивное верование. Что эти люди говорят? Тогда, когда Господь вас возродил, Он принес в вашу жизнь все свои благословения, начиная от искупления, оправдания, усыновления, всех благ и заслуг Христовых, в том числе стопроцентное и совершенное освящение или стопроцентную святость. Они верят в то, что когда Господь пришел в жизнь человека, Он 100% искоренил все грехи. Теперь ни одного греха, ни теоретически, с точки зрения взгляда Бога на нас, ни практически в нашей жизни их просто нет. У меня бы вопрос возник, если бы я беседовал с такими людьми, согрешают ли они, делают ли какие-то ошибки, а ответ будет положительный, да, как бы они это объяснили. Я думаю, что у них в запасе есть какие-то тексты Писания, но это их доктрина. Вот что они говорят. В самом процессе освящения нет никакой нужды. У тебя разовое благословение святости и навсегда. Что тебе нужно делать? Просто верить. Ты должен просто верить в доктрины Писания, размышлять о славе Христа, созерцать Его, пребывать вот в безмятежном состоянии, потому что Он уже все вместо тебя сделал. У этих людей никогда нет чувства вины за какие-то ошибки. У этих людей нет внутреннего какого-то осознания того, что правильно, что неправильно. Эти люди вот просто как будто бы упакованы и изолированы от всего мира внутри. И стараются пребывать в такой духовной нирване под названием безмятежность. Я хочу сказать об опасности подобного взгляда, что эти люди утверждают, что у меня нет необходимости читать Библию тогда, когда я не хочу ее читать. У меня нет необходимости молиться, когда я не хочу молиться. Я не хочу быть лицемером, делать кому-то добро, улыбаться, быть приветливым, дружелюбным, быть человеком, вот тем, возможно, как я считаю, я изнутри не такой. Поэтому, извините меня, не хочу идти в собрание, я не приду. Не хочу вот еще что-то делать, кому-то пожертвовать на миссию или проявлять дела милосердия. Я этого не буду делать. И наоборот, тогда, когда они чувствуют, что есть какой-то импульс в жизни, они говорят: «О, Дух Божий посетил меня сейчас, и Он это хочет сделать». Вы понимаете, насколько сложно в этом плане отделить то, что Бог делает, и то, что делает человек? Писание говорит, что лукаво сердце человеческое испорчено до крайности своей. Поэтому, когда эти мысли рождаются здесь, я беру отсюда ответ и выдаю их за Слово Божье или за действие Бога, это очень опасный сигнал. Итак, перфекционисты говорят, что в нашу жизнь пришло освящение точно так же, как искупление. Это 100% разово, и в этом нет нужды ни возрастать, ни изменяться, ни преображаться. И на эту тему люди больше не разговаривают. Есть Следующий взгляд – это контрастный взгляд, очень противоположный. Их богословы называют как пиетисты. От слова «piety» по-английски – это праведность, благочестие, набожность. Это то, я сейчас расшифрую, которое подразумевает теперь очень-очень активное участие в своем освящении. Если в первом случае освящение было пассивным и нет в нем необходимости, потому что все уже с тобой сделано, то здесь, как я вначале иллюстрацию предложил, что Бог сделал вместо тебя спасение, которое бы ты не мог сделать, а теперь твоя стопроцентная ответственность идти и освящаться. Здесь подразумевается, что Бог не участвует в твоей жизни. Ты должен максимально искоренять грехи в твоей жизни. Ты должен исследовать известные твои грехи. Ты должен максимально пребывать в Слове Божьем, изучать доктрины, ни одной не пропустить. Ты должен максимально совершенно понимать эти доктрины. Ты должен много быть в молитве, много быть в постах, много быть в делах милосердия. Ты должен быть настолько могущественным во всех этих вопросах, что в конце концов, вот опасность. Как правило, я знаю таких людей и наблюдал за такими людьми, оказывается в одной крайности. Если получается все вышеперечисленное, то они достигают максимальной точки гордыни. Возможно, это такое отображение фарисеев времен Господа Иисуса Христа, когда они все перечисленное делали максимально, они внутри себя успокаивали. Возможно, они думали, что я Богу нравлюсь. Сейчас в высшей степени то, что я делаю или как я живу, я Богу нравлюсь. И этим самым они свысока смотрели на всех остальных людей, которые либо так вообще не делали, либо делали, но меньше, чем они. Вторая опасность в этой точке зрения. Не дотягивай до такого уровня, когда ты видишь, что другие люди много читают, молятся и служат, и ты будешь в постоянной депрессии. Человек находится в постоянном унынии. Я не такой, у меня не получается. Я читаю Библию, у меня мысли начинают меня сбивать, уходят куда-то в сторону. Я молюсь, и потом снова мысли накрывают меня. Я чувствую, что мои уста говорят отдельно от моего сознания. Я понимаю, что говорю какие-то штамповые слова. Много каких-то дефектов в своей порочной личности человек замечает в себе, и он в унынии. Возможно, он ненавидит себя по той причине, что он до этого не дотягивает, и он живет в постоянном страхе и сомнении, что он не спасен. Если первая точка, которая расслабляет человека до неузнаваемости... Кстати, я общался с одним молодым человеком, не знаю, вот сейчас просто пришло на память мне, представитель вот такого взгляда. Он когда-то посещал нашу церковь и потом исчез из эфира, где-то, может быть, года 3 или 5 я его не видел, потом случайно встретились, и он поделился вот радостью своей жизни, насколько он счастлив во Христе. Лицо его сияло, вот как, наверное, как у Моисея, да, когда он с горы сошел, и просто я смотрел на него, думаю, вообще, вот это вот заряженный Духом Божьим человек. И он говорил о своей жизни, о том. Потом я ему задал вопрос, говорю, а где ты, в какой ты церкви? Он на меня так посмотрел вопросительно. Говорит, в смысле в церковь? А зачем мне церковь? Мы дома с женой читаем Писание. Это у нас есть домашняя церковь. Мы никуда не ходим. Нам типа и не нужна эта церковь. И меня это насторожило. Он стал, с одной стороны, говорить правильные доктрины. Он говорит, брат, ну ты же знаешь, что семя Божье живет во мне. Это навеки, навсегда. Он принес с собой благословение Христово. О чем ты говоришь? Я стал соотносить то, что он говорит и то, как он живет, оно в контрасте со Словом Божьим, которое побуждает спасенного быть не отстегнутым протезом и лежать где-то на полке у себя дома комфортно, а быть частью тела, живым, активным, эффективным, полезным. Так говорит Слово Божие. Вот он яркий представитель вот этой гиперквиетическая, да, или перфекционистская группа людей, которые считают, что разовое искупление пришло в мою жизнь, теперь мне ничего не нужно делать. И в то же самое время, я повторюсь, я знал людей, которые отображали страдания, ужас, панику и страх в своей жизни, когда понимали, что я не такой христианин, я не делаю так, как нужно делать, и, наверное, я не спасен. Друзья, это две крайности, и они существуют. Возможно, к одной из этих двух крайностей вы принадлежите. Просканируйте сейчас свое сердце, свои чувства, эмоции по отношению к церкви, по отношению к людям, по отношению к служению, по отношению к ревности. Это я отношусь к первой группе. К другой группе посмотрите на благодать Бога. Посмотрите на истины Писания, когда оно уравновешивает нашу жизнь, славную, красивую, в тандеме, в единстве с нашим Господом Иисусом Христом, который дает нам способность и силу жить. Вот третий взгляд. Третий взгляд, я не хочу сказать, что он уравнивает, как обычно, нужно найти золотую середину. Но это то, я использую тоже такое библейское слово, я думаю, что вы его слышали, когда мы изучали послание к филиппийцам. Это греческое слово синергизм, или его называют синергисты, как прилагательное, которое люди проявляют, вот перевод, в сотрудничестве с Богом. Это тогда, когда Бог, который хочет, чтобы человек освящался, побуждает человека к освящению и дает человеку силы и способность это делать. Это полное согласие с Богом, с Его Словом. Это тогда, когда Бог взялся за человека, помещает его в свою мастерскую, начинает работать с его характером. Помните, я как-то объяснял вам, что мертвому человеку, который умер от каких-то патологий или, может быть, от травмы или от каких-то других причин, ему не нужна помощь в исцелении той или иной части тела, из-за чего он умер, или из-за разрыва сердца, что это сердце нужно опять склеить, соединить, и все будет в порядке. Первоначально ему нужна жизнь. И вот когда Бог дает жизнь, все наши пороки характера, греховной жизни, они никуда не исчезают. Они с нами. Люди привыкли решать конфликты, решать вопросы трудностей в обществе. Где-то кто-то взяткой привык давать, где-то кто-то вот силой решает вопросы, криком, гневом или уходом от решения проблем. Я просто часть некоторых вещей перечислил, но они существуют. И вот наш эгоцентризм Бог начинает трансформировать. И это процесс освящения. Первые секунды нашей спасенной жизни мы чувствуем чистый лист, радость, вот мы чувствуем свет, мир, покой. Потом мы возвращаемся к той реальности, мы начинаем видеть борьбу двух природ. И вот то, что апостол Павел в 7 главе послания к римлянам писал, и в других посланиях, когда он говорит о нашей порочной природе, или послании Галатам, что дух и плоть противоборствуют друг другу, то это процесс освящения, чтобы плоть упразднялась, а дух наш или наш новый характер, новая личность, она возрастала. Вот это синергизм, это то, хотите принимать, хотите не принимать, это ваш выбор, никто не заставит вас верить в то, что вы себе определите, но я хочу аргументировать Словом Божьим. Я сейчас хочу предложить ряд текстов Писания, которые говорят для одной группы людей, что освящения не надо. Вы услышите, что освящение делает Бог. И если вы возрожденный человек, спасенный человек, вы никуда из его рук не денетесь. Он будет вас освящать. Он достигнет. Если человек уходит в сторону, Бог там его встретит. Нет ни места, ни возможности, ни времени, ни условий, чтобы спрятаться от Бога, если вы его дитя. Если вы не его дитя, вы не заметите, что он работает в вас. Вы как жили, так и будете жить. Возможно, вы испытаете просто контур людей, других, которые называют себя христианами. Может быть, будете слушать другие немножечко песни, чем слышали в миру. Но внутри вы ничего нового не испытайте, потому что Бог не посвящал себя воспитывать неверующих людей. Итак, несколько текстов. И эти тексты очень красивые, эти тексты очень точные в том понимании, в той силе, что там участвует и Отец, и Сын, и Дух Святой. Хотя мы сегодня говорим о Духе Святом, но я хотел бы, чтобы вы увидели работу триединого Бога в этом процессе. Кстати, на секундочку буквально, может быть, я хочу дать не столько определение, сколько значение, что такое освящение. У этого термина или понятия есть два оттенка, или у этой монеты две такие вот грани. Первая грань – это буквальное понимание святость, это быть отделенным, это быть взятым откуда-то и принадлежать чему-то или кому-то другому. Мы знаем, что Священное Писание называло Иерусалим святым городом. То есть это город, который был отделен от всех других городов. Это был тот город, на котором наречено было имя Божие. Там был храм, там было богослужение, поклонение. Сам по себе этот город не был всегда сияющим и светлым. И из космоса можно было увидеть, что на темной планете Земля есть один яркий город. А также Святая гора была, где Моисей встречался с Богом. Святая земля была, где вот этот горящий куст был. И были святые предметы в храме. То есть первое значение святости – это быть отделенным, взять откуда-то от обычного обихода и сделать его необычным, ценным, святым. А в значении нашем Бог взял нас из мира, отделил от мира и сделал нас своими детьми. Второе значение святости, оно уже указывает на красоту, на сияние, на чистоту, то, что может отображать характер, отображать праведность, отображать мораль, отображать многие другие вещи, которые не выражаются в каком-то, допустим, предмете. И вот сам этот процесс освящения, давайте мы послушаем то, что говорит богодухновенное Божье Слово относительно того, что Бог освящает нас. Итак, поехали. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Павел говорит, что сам Бог, Он участвует в процессе нашего освящения. И не просто частично, а во всей целостности, во всей полноте Он будет влиять на нашу жизнь до дня пришествия Иисуса Христа. Филиппийцам 2:13. Мы вернемся еще к этому тексту или к одной из контекста этого отрывка. Смотрите, что Павел говорит. «Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Он работает активно в нашей жизни. Снова повторю, мы не можем сказать, что освящение не нужно или оно закончено с моментом нашего искупления. Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. Посмотрите теперь другое послание, послание Титу, 2 глава, 13-14 стих. Павел здесь говорит о том, что Христос нас освящает. Смотрите, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Кстати, один из сильных текстов, который указывает, что Христос – Бог и Спаситель. Вот 14 стих. «Который дал Себя за нас». Дал Себя за нас, то есть умер, принес Себя в жертву, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это указание на освящение. Он избавил нас от греха, зла, мира, нечестия. И Он работает с нами, очищает нас, чтобы мы были чистым инструментом в Его руках, особенным, ревностным к добрым делам. Первое послание Коринфянам 6:9-11. Особая церковь, особые условия, особое прошлое. Посмотрите, как Павел говорит о том, как Дух Святой освящает или работает в жизни спасенных людей. «Или не знаете, что неправедные Царствия Божьего не наследуют?» Он напоминает. Вы не можете себя успокоить тем, что вы можете жить, как хотите, и говорить, что «все, я искуплен». Он говорит, не обманывайтесь. Смотрите, он обращается к церкви, снова и снова акцентирует. «Не обманывайтесь, не блудники». Ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии. Если кто не знает это слово, потом можете мне в личку написать, я вам объясню. Ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. То есть это не имеется в виду животные хищники, а те, кто крадут или похищают людей. Царствия Божьего не наследуют. И смотрите, что Павел говорит. Такими были некоторые из вас. То есть в этом списке были люди, которые практиковали весь этот ужасный образ жизни. И вот оно. Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Я еще не закончил. Это работа Духа Святого в жизни верующих, который освящает и оправдывает, оправдывает и освящает. 2 Фессалоникийцам 2:13. Мы всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению. Еще один текст. 1 Петра 1:2. По предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Петр, когда начинает свое приветствие, он его акцентирует исключительно на том, что сделал Бог в нашей жизни и что Он продолжает делать. Теперь я хочу привести ряд текстов, которые указывают в этом синергизме, в этом сотрудничестве наше участие. Я хочу, чтобы вы осознавали. Если у вас есть свои аргументы, вы можете просто перечеркнуть все и сказать, что нет, освящение как процесс – это бессмысленная трата времени, или только мы это делаем, мы видим, что эти тексты как раз-таки противоречат и одной, и другой вот этим вот псевдобогословским школам, которые запутывают людей и причиняют им больше страданий, чем помощи и благословения. Итак, вот наше участие в освящении. Я начну с книги Откровения. Последняя книга Откровения, последнее слово Бога. Смотрите, как оно заканчивается. Неправедный пусть еще делает неправду. Почему? Потому что он не может делать правду. Он неправедный по своей природе, по своей сущности. Нечистый пусть еще сквернится. Не сказано, пусть остановится. Он не сможет. Его сущность такая, пусть сквернится. И вот наш текст к нам. Праведный дотворит правду еще, и святой доосвящается еще. Я не знаю, какие аргументы могут быть. Возможно, этого стиха или текста было бы просто достаточно поставить точку и перейти к каким-то другим мыслям. Но я хочу, чтобы мы послушали еще. Это Иоанн говорил под вдохновением Духа Святого. Послушаем Павла. 2 Коринфянам 7:1. 2 Коринфянам 7:1. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, хотите узнать, почитайте предыдущие главы, о каких обетованиях идет речь, но вот что он говорит. «Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Кто-то мог бы возразить: «Павел, мы уже чисты. Отчего мы должны очищаться или освящаться? Почему мы должны совершать святыню в страхе Божьем?» Заметьте, он не говорит: «Сядьте вот так или вот так, как там показывают, делают, и ждите, пока вас Бог начнет очищать. Ждите, пока вы получите какой-то импульс 220 вольт или 380, чтобы совершать святыню в страхе Божьем». Нет, он призывает к активному действию. Наблюдайте за своей жизнью. Сотрудничайте с Богом. Будьте послушны Ему. Смотрите на свой образ жизни. Наблюдайте за дефектами своего ветхого человека. Да, мы его не изменим и не исправим, но держать его под контролем, чтобы он не доминировал над духом, мы это можем, мы обязаны, и мы должны это делать. Еще один текст, это та часть Филиппийцам, о которой я уже упоминал, 2:12, и вот то, что касается нас. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Контраргумент у некоторых. Разве я не спасен? Разве на небесах не записано мое имя? Разве я не посажен со Христом и во Христе там? Друзья, если вы так мыслите, возможно, вы не спасенный человек. Потому что противоречие здравому, открытому тексту Писания указывает на то, что вы либо не понимаете и не хотите понять, и вам нужно понять и принять и практиковать, либо отсечена от вас жизнь Господня, которая не побуждает вас к этому. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Бог не будет совершать наше освящение вместо нас. Это указывает на глубину этих отношений с Богом в нашей практической жизни. Это ведет нас к благочестию, к смирению, к многим другим проявлениям той славной жизни, когда пришел в нашу жизнь Дух Святой. Еще один потрясающий текст. 1 Иоанна 3:3. «Всякий, имеющий сию надежду на Него, смотрите, очищает себя так, как Он чист». Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Это указывает на наше активное действие. Я сейчас не хочу говорить об инструментах очищения, а я хочу говорить о процессе, как это происходит. В этом участвует Бог, в этом участвуем мы. Послушайте еще один мощный текст. Иакова 4:8. Вы видите разнообразие авторов? Но один и тот же божественный автор побуждал с разных сторон, чтобы собрать их потом в Слово Божие, и мы могли читать и видеть, как оно созвучно вот этой гармонии Божьего Слова влияет на нас или должно влиять на нас. Иакова 4:8. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Возможно, некоторые люди отдалились от Бога, впали в самодостаточность, впали, возможно, в какую-то греховную жизнь как следствие. И вот что он говорит. «Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Вот в оригинале слово «исправьте» как раз таки сказано «осветите». «Осветите сердца двоедушные». Теперь я хочу привести, постараюсь без комментариев, ряд косвенных утверждений, где нет слова чистота, святость или какие-то там однокоренные слова. Но послушайте, 2 Петра 1.5, я думаю, это будет ценным и полезным. 2 Петра 1.5. «То вы, верующая церковь, прилагая к сему все старание, все, что Бог сделал в вашей жизни, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей». Куда более ясно сказано. Наша вера должна проявляться в демонстрации того, что внутри нас есть. Мы не можем дать то, чего у нас нет. Прилагая ко всему, ко всем благословениям, все старание. Покажите в вере вашей. И если вы помните продолжение этого текста, там Петр перечисляет, что должно быть видно в вере вашей. Если это у вас есть и умножается, вы не останетесь без плода. То есть вы на правильном дереве висите, ваш плод будет вот красивый, это дерево в правильном месте растет, эти корешочки питаются правильными соками. Вы на правильном дереве плода в Божьем саду. Филиппийцам 3, 12-14. Это очень персональное, личное, интимное исповедание Павла о своей жизни. Возможно, многие люди думали, что Павел – это гигант духовный, который оторвался, житель неба. Он просто здесь как-то, не знаю, в человеческом теле, потому что он такой великий. Смотрите, что он о себе пишет. «Я не достиг или усовершился». У нас вопрос, Павел. Как ты не усовершился? Ты же получил оправдание, искупление и освящение. И он продолжает. «Но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, только забывая заднее или прошлое то, что было, я простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Павел пишет к церкви Колоссянам 3:5. «Умертвите земные члены ваши». Для меня это очень ясный текст, который говорит о процессе освящения. «Умертвить земные члены ваши? Зачем, если я искуплен однажды и навсегда, и я свят полностью и навсегда?» Это указывает на процесс освящения. Потому что земные члены наши, похотливые мысли, злые мысли, зависть, распри, все вот то, что в нас еще может проявляться через неискупленную плоть, оно может доминировать. Это может сделать только святой и искупленный человек. Верующий человек, христианин, который называет себя таким, не умерщвляет, и в котором проявляются все эти дела плоти, как стандарт, как необходимая или неотъемлемая часть его жизни. Скорее всего, его Дух Святой не посетил. Послушайте еще один красивый текст. Павел пишет Тимофею, пастору церкви, пишет человеку, который нес ответственность за других людей в проповеди, наставлении. Смотрите, что он ему говорит. «Юношеских похотей убегай». 2 Тимофею 2:22. Легко запомнить. 2 послание, 2 глава, 22 стих. «Юношеских похотей убегай». Если бы освящение не нужно было, он бы сказал: «Тимофей, расслабься и не бойся. Все эти похоти убегут от тебя. Ты просто занимайся, чем должен заниматься. А от этого тебе, ну, не переживай». Но он понимал, что похоти настигают, и ты должен убегать. Один из признаков спасенного человека – это тогда, когда он правильно знает, от чего убегать и к чему стремиться. Назовем это в нашей теме процессом освящения. Два текста еще. Римлянам 6:13. «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члена ваши Богу в орудие праведности». Потрясающе! Ожившие из мертвых, и представьте себя Богу. Не Бог будет вас брать и вот так ставить туда, куда Он хочет, а наша ответственность, наше проявление послушания проявляется как раз-таки или выражается в том, что я осознанно посвящаю себя Богу как орудие праведности. Ну и последний текст. Я вам говорю, что этих текстов я пересмотрел в Священном Писании такое огромное количество, что мне показалось, что, ну, можно было бы на каждый текст какую-то отдельную проповедь готовить. Настолько это глубоко, настолько это конкретно и точно. Ну вот я просто ограничился таким количеством текстов, я думаю, что достаточно, чтобы мы осознали. Римлянам 6:22. Смотрите. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, проявление жизни вашей есть святость. А когда мы умрем, то есть конец жизни, это жизнь вечная». Итак, друзья, в вопросе освящения участвует и Бог, и человек. Возрожденный человек, он будет испытывать влияние от Духа Святого, получать помощь от Духа Святого, наставление от Духа Святого, и человек будет в послушании проявлять это. Снова повторю банальные простые вещи. Бог вместо нас не будет молиться, Он не будет читать свое слово вместо нас, Он не будет вместо нас делать дела покаяния, дела смирения, дела благовестие. Он не будет вместо нас этого делать. Он не будет делать то, что должны делать мы. И Слово Божие абсолютно точно об этом говорит. Процесс освящения – это процесс от возрождения нашего до того момента, когда Господь переведет нас в славу. Очень кратко я хочу, чтобы мы посмотрели в продолжение этой темы освящения, потому что мы когда-то говорили, это не новая какая-то тема. Я просто хочу напомнить, в чем цель освящения, куда Бог движет нас. Вот когда Он работает с нами, вот к чему Он стремится, что Он хочет, чтобы, чего мы достигли. Первое, Он желает, чтобы мы уподобились в образ Сына Его Иисуса Христа. Римлянам 8:29. «Кого Он предузнал, тем и предопределил быть». Вот я уже говорил, да, что многие люди вот здесь застряют и дальше не идут. Предузнание, предопределение – очень ценные доктрины. Но вот смотрите, быть подобным образу Сына Своего, чтобы Он, Христос, был первородным между многими братьями. Бог спас нас и освящает нас с той целью, чтобы мы были похожи на Господа нашего Иисуса Христа. Я вот какую мысль хочу здесь выразить, мы будем продвигаться дальше. Освящение, оно не должно быть целью ради просто достижения какой-то морали или нравственности. Вы знаете, есть много людей, возможно, вы встречали, которые не посещают церковь, не читают Библию, на которых 100% не влияет Дух Святой. Но они живут настолько высокоморально с точки зрения человека, что диву даешься, думаешь, многие верующие так не живут. Я даже не буду перечислять сферы их жизни, их поступков, отношений. Возможно, если вы встречали таких людей, вы понимаете, что такие люди вообще в природе существуют. Но это не то же самое, как христианин, в котором живет Дух Святой, и он освящается. Поэтому это огромная разница между человеком высокоморально или нравственным, мирским человеком, и человеком, который верит в Иисуса Христа и освящается от Духа Святого. Сам фокус или направленность нашего освящения, друзья, оно должно определяться стремлением к Богу, стремлением к нашему Богу, Спасителю. Будьте святы, потому что я свят. Если человеку просто не нравится какой-то там, знаете, гнилые слова, и он очищает свою речь, чтобы так сказать красиво, так преподать грамотно, так выразиться, что все ахнут, и вот он достиг этого уровня. Какой-то этикет, какие-то другие там стандарты поведения. Это неплохо, но это не освящение. Этим могут заниматься все, кто угодно, но оно не приведет ни к спасению, ни к благословению. Но когда человек освящается, его устремление в освящение должно быть не целью достигнуть морали, а целью угодить Богу. Бог хочет, чтобы я был таким. Например, Бог говорит, если ты крал до уверования, сейчас не кради. Если ты был пьяницей, сейчас не пей. И мы понимаем, что я этим угождаю Богу. Я этим стремлюсь прославить Бога. И я не просто из шкуры вылажу, терплю, чтобы сейчас мне вот, проходя мимо винных рядов в магазине, просто не сорваться, не начать там скупать все то, что я вижу. Я понимаю, что на этом этапе я этого не буду делать. Для кого-то это вот так легко происходит после возрождения и спасения. Даже там пусть реки спиртного текут вокруг, и все будет, его вообще даже не тронет. А кто-то борется всю жизнь. Кто-то с сексуальными похотями борется всю жизнь. А для кого-то после уверования оно просто исчезло и больше не трогает. Но его трогают другие вопросы. И все это, если собрать в одну точку, мы должны увидеть, что наше освящение и цель его, во-первых, это быть похожим на Христа. Чтобы быть похожим на Христа, нужно знать его, любить его и угождать. Знать, что он любит, и знать, что он ненавидит. И это практиковать в нашей жизни. Если Христос любит церковь, спасенный, возрожденный человек, он будет любить церковь, он будет ее созидать, он будет любить детей Божьих, он будет жить истиной Писания, он будет делать, стремиться все то, что делал Господь. Улавливайте между строк, что я имею в виду. Если этого нет, скорее всего, Дух Божий вас не посетил. Скорее всего, вы не возрожденный человек. И то, как говорил Павел, я использую его слова, не обманывайтесь. Не обманывайтесь тем, что вас однажды помочили в воде в виде крещения. Не обманывайтесь тем, что вы раз в месяц или там в какие-то другие периоды можете причаститься со всей группой церкви, верующих людей в хлебопреломлении и думать, что вы спасены. Это практика жизни. Вот почему Писание очень четко говорит о том, что Дух Святой, который посещает человека, он проявляет в нем жизнь, которая очевидна. И она в жизни святости или в процессе этого дивного освящения. Вторая цель, которую Бог достигает. Первое, мы говорили, это цель, чтобы быть похожим на Христа в характере. Во-вторых, Писание говорит, чтобы мы были инструментом в Его руках. Бог через нас работает, совершает этот труд. Смотрите, Он побуждает нас, и мы это делаем. Я прочитаю один текст. 2 Тимофею, 2 глава, с 19 стиха. «Твердое основание Божье стоит», то есть непоколебимое, имея печать сию. «Познал Господь своих». Он знает своих. И смотрите, «да отступит от неправды или от неправедности, от нечистоты всякий, исповедующий имя Господа. В большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Итак, кто будет чист, или, скажем, кто будет свят от всего этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Это Павел говорит Тимофею, чтобы он обращал внимание на людей в церкви, и чтобы он прочитал этот текст, и люди могли понимать, что если вы уверовали, вы не можете оставаться в грязи. Вы не захотите жить так. Вы должны выйти оттуда и быть чистым. Тогда Господь возьмет вас и будет употреблять. Поэтому две цели в освящении. Быть похожим на Христа, на своего Искупителя, насколько это возможно в наших условиях, и быть инструментом. Если вы помните парня, о котором я говорил, Как он может быть инструментом в руках Божьих? Если его сосед уверует, кто его крестить будет? Если его дети вырастут, как они будут благовествовать другим людям, куда они их будут приводить, к ним домой? Понимаете, как много сложностей здесь возникает при этой глупейшей теории самодостаточности, что я освящен раз и навсегда, мне нет нужды ни в процессе, ни в отношениях с церковью, ни с кем. Очень кратко. Мы поговорили о целях освящения, о процессе, о цели освящения. Теперь сфера освящения. То есть те факторы, куда Бог метит, чтобы работать с нами. Первое – это наш разум. 1 Коринфянам 2, 12, 16. Я не буду читать этот отрывок, я просто одну цитату отсюда возьму. «Мы имеем ум Христов. Освящение преображает нас в то, что мы начинаем мыслить в соответствии с Писанием». Это первое. Бог влияет на наш разум. Второе – это наши чувства или наши желания, наши ценности, наши стандарты. Филиппийцам 2, 3, 8 и 5 стих. Я беру вот большой отрывок, но прочитаю из 5 стиха. «В вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Чувства отличаются от мыслей. Это то, что касается человека внутри, его стремлений. Поэтому освящение как в разуме, так и в наших желаниях. И еще один аспект, где Бог производит работу нашего освящения, это наша воля, это наш выбор, это наше решение. Римлянам 12:1-2. Буквально кратенько. Все послание, теоретически Павел объясняет, от грехопадения плохая весть до хорошей вести искупления в Иисусе Христе через веру по благодати. И потом дальше он начинает показывать практику. И вот смотрите, как она начинается. «Итак, умоляю вас, на основании того, что вы услышали, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, не своим авторитетом, Павел говорит, милосердием Божьим, вот эта фраза, представьте тела ваши, то есть жизнь вашу, не мертвые тела, жизнь вашу, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Итак, цели. Мы должны быть похожи на Христа, мы должны быть чистым инструментом в Его руках. А вернуться еще на шаг назад, это возможно тогда, когда мы послушны Духу Божьему и подчиняемся Ему, и вместе в этом синергизме проходим через путь освящения. Очень кратко, средства освящения. Что нас может освящать? И я знаю, что вы находите ответ. Иоанна 17:17. «Освяти их истиной Твоей, говорит Иисус. Слово Твое есть истина». Очень интересно. Христос не говорит, они уже святы, их освящать не надо. Они по-прежнему, или мы по-прежнему, живем в темном мире. Мы по-прежнему заключены в нашу неискупленную плоть. И инструмент, который может нас освящать, это Его Слово, которым, автором которого является Дух Святой, и Его Слово, и наша жизнь – практика не должны противоречить. Вот почему, говоря об освящении, вы можете проверить свое сердце. Любите ли вы Писание? Подчиняетесь ли вы Писанию? Исполняете ли вы Писание? И многие другие факторы в жизни своей вы можете увидеть через этот свет Писания в своей жизни. И, друзья, последнее. Последнее. Как практически этот плод проявляется в нашей жизни? Галатам 5 глава, с 22 стиха мы читаем, это, кстати, в том контексте, где апостол Павел показывает о том, что чтобы ваша свобода не была угождением плоти, чтобы вы не думали, что вы свободны и вы живете как хотите. И он объясняет, почему. Потому что плоть противится духу, а дух противится плоти. Это два непримиримых врага, которые никогда не подружатся, они будут конфликтовать. И с 19 стиха Павел перечисляет дела плоти. Там он включает не просто классический набор грехов, которые люди говорят, но он показывает о тайных грехах, о зависти, ненависти, о соперничестве, о негодовании, гневе. Все то, что скрыто вот здесь под коркой у человека или, может быть, внутри его души, совести, сердца. И потом же он говорит, Если вы освящаетесь, и Дух Божий живет в вас, и это не ваш плод, это Его плод через вас, через церковь. И теперь давайте снова для себя повторим. Какой же это плод Духа? Какое же это проявление, результат вот этого процесса освящения? Я не говорю, что это завершенные плоды, которые вот бери, срывай и употребляй. Это может быть маленькая зависть, но она есть. И она на правильном дереве, в правильном саду, питается правильным соком. Вот Павел перечисляет. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, самообладание. Вы понимаете, что Духу Святому не нужна кротость? Это характеристика наша. Нам это нужно. Духу Святому не нужно самообладание, сдерживать что-то. Ему не нужна вера. Все, что есть у него, да, это любовь, радость, это присутствует у него, но он, проявляя свой плод через нас, как раз-таки показывает, это мой человек, спасенный человек, на котором печать моя. Я его освящаю. Друзья, не знаю, как вам. Для меня эта тема очень актуальна. Для меня этот вопрос очень важен. И наблюдая за многими христианами, в частности в нашей церкви, с сожалением могу отметить, что есть некоторые люди, которые просто абстрагированы от жизни в церкви. Вот они самодостаточны сами в себе. Мне кажется, что их не интересует никто и ничего, кроме самих себя. Я не Бог, я не могу судить и не хочу судить. Я хочу судить свое сердце, я хочу наблюдать за своей жизнью. Но я хочу, чтобы через ту проповедь, о которой мы сегодня говорили, пусть это зацепит многих из вас. Если вы спали, проснитесь. Если вы пребываете в грязи какой-то мирской, суете, даже если вы не думаете, что это грех, пусть это слово обличит вас. Если вы превозноситесь над братьями, или критикуете их, или недолюбливаете, там нет плода Духа. Вам нужно, если вы возрожденный человек, пересмотреть свою жизнь. Что поливает ваше деревцо? И какие плоды там растут? Плоды плоти или плоды Духа? И вы знаете, что на одном дереве не может расти и то, и другое. Должно быть что-то одно. Пусть Божья благодать, Его милость соделает свой славный труд. Если вы возрожденный человек, будьте уверены, Он не оставит вас в покое. Если вы уснули, Он будет будить вас. Возможно, больно. Возможно, через какие-то другие факторы жизни. Но Он не оставит вас в покое. Он захочет достигнуть. Он хочет достигнуть, и Он это сделает в вашей жизни, чтобы вы были похожи на Христа, были чистым инструментом в Его руках. И в конце концов, с этой святостью, с вмененной святостью и нашей практической святостью, мы вошли в Царствие Божие. Пусть Его благодать, Его человеколюбие, Его мудрость, Его верность пребудут с нами. Благословение вам, братья и сестры, давайте помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя за наставление, которое Ты даруешь нам, Церкви Твоей, детям Твоим и Слово Твоего. Благодарим Тебя за Твой славный замысел искупления. Благодарим Тебя, что Ты открыл нам не просто то, как мы спасены, но как мы должны проходить путь спасения, освящаясь. Так много разных теорий, так много разных взглядов, так много разных амбиций относительно того, как мы должны с Тобой общаться, держать дистанцию или быть просто жить аскетично, чтобы впечатлить Тебя, чтобы Ты обратил на нас внимание. Господи, как много людей страдают из-за тех глупостей, когда не подчиняются Слову Твоему, ясному и простому. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты с нами, что Ты среди нас, и Ты не оставил нас блуждать во тьме. Твое Слово по-прежнему актуально для каждого из нас. И мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты, живущий в нас, Ты будешь освящать нас через истину Писания, через Твою любовь, через Твою заботу, через Твое попечение, через все славные Твои пути, чтобы в нас отобразился Христос. Прости нас, Господь, когда мы пренебрегаем этой важной доктриной, важной ценностью быть святыми и стремиться к святости, потому что наш Отец свят. Молюсь Тебе, Боже, о моих братьях и сестрах, чтобы Ты пробудил тех, кто уснул, чтобы Ты вернул на путь тех, кто сбился с пути, чтобы Ты поднял тех, кто устал и кто опустил руки, кто перестал заниматься служением, кто перестал вникать в свою жизнь, в сердце и характер, кто впал в какую-то негу и самодостаточности, вот это вот состояние безмятежности. И будь также милостив к тем, Господи, которые в гордыне своей, надменности своей превозносятся над другими в силу своих заслуг или почестей, своих трудов или интеллектуальных знаний или вопросов образования. Господи, исцели каждого, кто нуждается. Я сам прошу Тебя, Господи, о моем сердце. Держи меня крепко в руке Твоей, смиряй меня, очищай меня, освящай меня. Будь милостив к душе моей, чтобы, Господи, проповедуя другим, я сам не оказался недостойным. Всех нас благослови, Господи, Словом Твоим, чтобы его любить, понимать и им освящаться. Мы благодарны Тебе за милость, которую Ты оказываешь нам. Снова и снова благодарим Тебя за возможность быть вместе, вникать в Слово Твое, изучать Писание Твое, чтобы оно обогащало нас святостью Твоей. Тебе, Бог наш, Триединый, Отец, Сын и Святой Дух, честь, слава и хвала, достойный, благословенный, великий, любящий. Аминь.